Молитва на кресте. Евангелие от Луки, 23 стих 34. В течение своей земной жизни Спаситель многократно обращался к евреям со словом вразумления, но они не хотели Его слушать. Теперь, умирая, Он за них же взывает к Отцу Своему, который слышит Его во всякое время. Не о муках своих думает Он, а о спасении своих убийц, которое Он стремится исходатайствовать у Отца Своего. «Отче, отпусти им, не видят Бог, что творят». Вот молитва милосердного первосвященника, который за жизнь и благополучие своих злейших врагов борется со своим небесным Отцом. «Отпусти им», — так взывает бесконечный возлюбленный Сын к бесконечному Отцу. Он говорит: «Я прощаю им все, что они мне сделали». Он хочет, чтобы и Отец простил их, ибо хорошо знает, что его ужасная смерть оскорбила Бога, который ищет славы своему Сыну и карает за оскорбление Его. Святой и правосудный Бог не мог спокойно и равнодушно взирать на лобное место. По слову Господа, земля некогда разверзлась и поглотила мятежную шайку Кореи, возмутившиеся против слуг Его, Моисея и Аарона. Насколько же сильнее должен быть гнев Отца, если так поступили с Его единородным Сыном, о котором Он сам свидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Суд Отца уже готов был разразиться над непослушными и падшими детьми. Он уже простер свои руки, чтобы наказать их за их злодейство. Но в это время Сын, чтобы умерить гнев Отца и остановить на время Его суд, чтобы дать ожесточенным и ослепленным грешникам время для покаяния и исправления, своей мольбой задерживает Его простертые руки. Взывая к Отцу о прощении своих убийц, Он просит только о правосудии. «Не ведет Бог, что творят», — говорит Он. Действительно, ни воины-язычники, ни римский наместник, ни книжники, ни первосвященники не сознавали своего деяния. Они не знали, что распинает Сына Божия. Это удостоверил апостол Петр, когда, обратившись с речью к собравшимся в притворе Симоновым иудеям, между прочим, сказал: «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Книга Деяний, глава 3, стих 17. Это же в послании к Коринфянам подтверждает и апостол Павел: «Власти мира не распяли бы Господа славы, если бы познали Его», — говорит он. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 8. По неведению распяли они Сына Божия, но и самое неведение их было большой и тяжкой виною. Они должны были узнать Спасителя, ибо в Священном Писании указаны все отличительные признаки их Мессии. Они слышали слова, с которыми Он часто обращался к ним, видели Его чудеса, которые Он творил среди них, Его святую и непорочную жизнь, которую Он вел на их глазах. Все это говорило о Его величии. Они не познали Его только потому, что не хотели познать, и в этом их вина. Называя Бога в своей молитве за врагов Отцом, Христос тем самым на пороге смерти свидетельствует о Своем божественном величии, выражает Свою сыновнюю любовь и беспрекословное повиновение Богу, доходящее даже до пожертвования жизни. Этим Он как бы старается вызвать в Боге проявление чувства отцовской любви и доверия, от которых Он твердо ждет исполнения Своей просьбы. Вот почему Он и просит Его не так, как там, в саду Гефсиманском: «Отче, если можно, то прости им». Нет, Он просит со всей настойчивостью, хорошо зная, как это Он показал у могилы Лазаря, что Отец слышит Его во всякое время. «Отпусти им» — это молитва Спасителя, венец Его земной жизни, корона, возложенная на окровавленную и украшенную терновым венцом Его голову. Он сам исполняет заповедь, преподанную им ученикам Его. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Своей молитвой с древа проклятия и позора Он показал, что не послал Бога Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 17. Она придает особенную святость кресту, смерти на котором Он открыл нам, что кровь Его говорит лучше Авеля, что в Нем одном, через Его кровь, обретаем мы спасение и прощение грехов. Своей молитвой, наконец, Он показал нам, в чем будет состоять Его небесная деятельность. Там, на небесах, Он также просит Отца Своего о правосудии, молится за бедных грешников и перед лицом всемогущего Бога защищает их. Даже неверующие и маловерующие не могут не благоговеть перед Ним за эту молитву. В наше время евреи утверждают, что молитва Спасителя не принесла ровно никакой пользы, что она осталась бесплодна. Как доказательство они приводят то, что их страна и народ подверглись суду и каре Божией во всей строгости. Мы самым решительным образом отвергаем их уверения и доказательства. Народ израильский можно уподобить дереву, к стволу которого был приложен уже топор, но разрушительный удар которого последовал только спустя 40 лет. По отношению к народу израильскому, такая отсрочка наказания произошла только по молитве Спасителя. Покаяние разбойника, уверование сотника, воскликнувшего «Воистину праведен был и Сын Божий», крещение в день Пятидесятницы 3000 человек, обращение Савла из клеветника и гонителя, превратившегося в даровитого проповедника Слова Божия и строгого последователя Христа, все это плоды молитвы Спасителя. Она же потрясла и бывший свидетелем казни народ, который, по словам апостола, возвращался, бия себя в грудь. Евангелие от Луки, глава 23, стих 48. Но мы не должны забывать, что в будущем эта молитва Спасителя даст еще более богатые, более изобильные плоды, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Книга пророка Захария, глава 12, стих 10. «Отче, отпусти им, не ведают, что творят». Так молит милосердный первосвященник Отца Своего из-за язычников, по невежеству и неверию, презревших свое спасение, из-за погибших овец дома Израилева, и по сие время не признавших еще своего царя и мессии. Она – причина Божьего долготерпения, она удлиняет срок наступления суда над ними. По ходатайству Спасителя, Бог и теперь вдохновляет мужей своих, проповедующих среди них Евангелие мира и возвещающих им спасение Божие. «Отче, отпусти им!» Так он просит не только за стадо Христово, но в особенности за врагов креста, псуи, призывающих имя Господне и презирающих Слово Его. Так, наконец, он молит и за нас всех, возлюбленные, и это великое для нас утешение. И мы приступаем к заповеди Божией по неведению. Не людьми, а демонами были бы мы, если бы грешили сознательно. Но так как неведение не может и для нас служить оправданием перед лицом Бога, то мы поэтому все более и более нуждаемся в молитве Спасителя. Но с другой стороны, наше неведение не имеет значения непреодолимого препятствия для достижения блаженства. Спасение для нас возможно, иначе Спаситель наш не стал бы молить за нас Отца Своего. Молитва Спасителя таким образом уготовила место у Отца Небесного для каждого из нас, кто пожелает, и вместе с тем, кто может с верою войти туда. Апостол Иоанн говорит: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника, порукой в этом молитву Спасителя». Великое блаженство ожидает нас, если мы с верой и упованием на Него, смиренно и доверчиво, со всем нашим греховным бременем, поручим себя Его первосвященнической молитве. Но с другой стороны, своей молитвой Спаситель хочет запечатлеть в нашем сердце, чтобы и мы в подобных случаях шли по стопам Его. Это Его последняя заповедь. Поэтому последователи Христа не должны подражать ни Илии, призвавшему с неба огонь на своих преследователей, ни Елисею, который именем Господа проклял нечестивых отроков, ни Иеремии, за врагов своих молившемуся так: «Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». Книга пророка Иеремии, глава 20, стих 12. Дети Христа должны подражать своему Учителю, который любил врагов своих, благословлял преследователей, молился за убийц своих и всем творил благодеяния. Так и поступали мужи евангельские и многие отцы церкви. Первый евангельский мученик Стефан, в то время как его побивали камнями, молился: «Господи, не вмени им греха сего». Книга Деяний, глава 7, стих 60. Также молился и апостол Иаков, сброшенный с кровли храма: «Господи, прости их, не знают, что делают». Эти и множество других подобных высоких примеров, которые дает нам история церкви и миссионерской проповеди, как бы укрепляет в нашей памяти заповедь Христа – идти по Его стопам. Неуклонное и чистосердечное исполнение этой заповеди Христа – одна из важных и священных обязанностей. Оно должно иметь место не только в минуту сильнейшей душевной муки и скорби, минуты, доставляемые нам нашими врагами. Молитву Спасителя мы должны постоянно хранить в своем сердце, отнюдь не забывать о ней даже при всех тех незначительных, постоянно на каждом шагу получаемых нами обидах и оскорблениях, которые часто, особенно глубоко, уязвляют нас. В минуты же сильного гнева и раздражения в своей душе мы должны вызывать образ истомленного, украшенного терновым венцом Спасителя. Не по силам иногда нам будет этот подвиг, но если мы хотим получить утешение, о котором повествует Евангелие, утешение, которое дает нам молитва Спасителя, то никоим образом не можем пренебречь и заповедью Спасителя. Получение утешения и исполнение заповеди Спасителя тесно и неразрывно соединены друг с другом. Господь и Спаситель наш говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Наступит час, когда тот, кто молился за нас с креста, будет судить нас, восседая на троне вечной славы, и будет суд без милости не оказавшему милости. Послание Иакова, глава 2, стих 13. Будем же, возлюбленные, твердо верить в великую силу первосвященнической молитвы и в то же время неуклонно следовать святому примеру Спасителя. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.